Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 31-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому календарному стилю. Эта дата соответствует 8 сентября старого стиля. Это значит, что в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября, поскольку старый календарный стиль, юлианский календарь, остается богослужебным календарем Русской Православной Церкви после того, как в нашей стране с 1918 года стал использоваться Григорианский календарь, называемый также новым календарным стилем. Мы в наших уроках читаем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся накануне праздника вечером, то есть всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается 20 сентября вечером. Богослужение – это всенощное бдение, представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение, но богослужебный устав, типикон, предусматривает это соединение вечерний и утренний в одно последование только в случаях совершения всенощного бдения. И это название «всенощное бдение» в современной практике указывает уже не на продолжительность этой службы, которая когда-то в древности в самом деле занимала всю ночь или, по крайней мере, значительную часть ночи. Продолжительность сейчас у этой службы не очень превосходит продолжительность будничного богослужения. Но вот это название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность богослужения. Это наиболее торжественная служба из всех церковных служб, не считая божественной литургии. Мы в наших уроках обращаемся к изменяемым частям всенощного бдения, то есть к тем текстам, которые берутся из Минеи. Это многотомный сборник, в котором напечатаны службы на каждый день года, и мы не читаем те богослужебные тексты, которые являются неизменяемыми на всенощном бдении, которые представляют собой как бы каркас его. Вот именно между этими неизменяемыми текстами исполняются богослужебные тексты из Минеи, которые и отражают богослужебную тему данного дня, праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Значительной частью богослужения, называемого утренней, в том числе утренней, входящей в состав всенощного бдения, является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, то есть если мы слово «канон» употребляем в данном значении для обозначения богослужебного текста, поскольку у слова «канон» есть и другие значения. Так вот, канон – это гимнографическое произведение, которое написано по строго определенному плану, образцу. Собственно говоря, слово «канон» можно перевести с греческого как «правило» или «образец». И вот канон богослужебный состоит из ряда разделов, именуемых песнями, в единственном числе «песнь», которые нумеруются как 1, 3, 4, 5 и далее до 9, то есть нумерация с 1 по 9, но с пропуском 2 песни, по крайней мере, в большинстве богослужебных канонов отсутствует вторая песнь по определенным причинам, и, соответственно, общее количество песней канона 8, хотя нумеруются они с 1 по 9. Каждая песнь, в свою очередь, состоит из ряда строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «тропарями». Термин «тропарь», опять же, имеет несколько значений. Одно из его значений – это строфа в песне канона. И каждая песнь канона должна ориентироваться в своей форме, в содержании на определенный библейский поэтический текст, на библейскую песнь, так называемую. Соответственно, из Священного Писания выбрано 9 вот таких поэтических отрывков библейских песней, служащих образцом для песни богослужебного канона. Эта ориентация на библейскую песнь в тропарях канона бывает малозаметна, в ирмосах, то есть в первой строфе песни, она более заметна. И вот мы в нашем предыдущем занятии подошли к третьей песне. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе 2 канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Затем исполняются богослужебные тексты, называемые иногда в литургической литературе междопесниями. И после этого четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее, вот по такой схеме до конца канона. И в прошлый раз мы подошли к третьей песне. Это третья песня первого канона. Вообще библейским образцом для третьей песни канонов является песнь пророчицы Анны, матери пророка Самуила, которую мы найдем во второй главе первой книги Царств. Это песнь, воспетая Анной после зачатия ею Самуила. Это было радостное событие, поскольку Анна была бездетной до этого, долго не имела детей, так же, как и родители Богородицы, Иоаким и Анна, и совпадение имен Анны, воспевшей вот эту песнь радостную, и Анны, матери Пресвятой Богородицы, о которой нет упоминаний в Священном Писании, но из предания мы имя родителей Богородицы знаем, Иоаким и Анна, и вот это совпадение имен той библейской Анны и Анны, матери Пресвятой Богородицы, обыгрывается в третьей песне канона, как увидим. Итак, мы в нашем прошлом занятии прочитали «Ирмос», то есть первую строфу третьей песни первого канона и первый из тропарей. И вот что пишет Михаил Николаевич Скобаланович, русский литургист начала XX века, автор комментариев к ряду служб, в том числе к службе Рождества Пресвятой Богородицы. Итак, он пишет: в первом «Ирмосе» первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы мы приглашались к воспеванию Христа. В третьем «Ирмосе» мы просим у самого же Господа содействия в нашем воспевании Его через утверждение в Нем и вкоренение страха Божия в нас. То и другое в полной мере стало возможным лишь в Новом Завете по уничтожении греха крестом. Образ выражения «утверди» заимствован из песни Анны, матери Самуила. Но возможно, что святому автору предносится и тот высокий пример твердости в Боге и страха Господня, который являли собой праведные Иоаким и Анна. Конец цитаты. Слово «утвердися», то слово, с которого в церковнославянском тексте начинается песнь пророчицы Анны, «утвердися, сердце мое в Господе, вознесеся, рог мой в Бозе моем, расширишася, «Уста моя на враги моя, возвеселихся о спасении Твоем». Это первая книга царств, вторая глава, первый стих. А Ирмоз, третьей песни первого канона: «Утверди нас в Тебе, Господи, древом умерщвлей грех, и страх Твой всади в сердца нас, поющих Тя». Этот текст мы прокомментировали в прошлый раз уже, сейчас повторим перевод. «Утверди нас в Тебе, Господи, древом умертвивший грех», имеется в виду древо креста, «и внедри страх в сердца нас, воспевающих Тебя». Первый из тропарей в третьей песне первого канона: «Непорочно Богу пожившие, всех родисте спасение, богомудрие родители, зиждителя рожчия и Бога нашего». Родисте – здесь форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола «аориста», здесь форма второго лица множественного числа, то есть «вы, богомудрые родители, родивший зиждителя», то есть «Творца и Бога нашего, вы родили всех спасение, непорочно для Бога пожив». Этот текст мы более подробно также комментировали в нашем прошлом занятии. Теперь читаем следующий тропарь третьей песни первого канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. «Всем жизнь источая Господь, от неплодове произведе деву, в ню же вселитеся из воли, и по Рождестве сохранив нетленну». «Всем жизнь источаей Господь», «источаей», «источающий» — слово, связанное со словом «источник», «Господь как источник жизни», очень широко распространенный в богослужебных текстах образ. Здесь, если мы к греческому оригиналу этого текста обратимся, мы увидим причастие «пигазон», связанное с греческим словом «пиги», что значит «источник». А на месте церковнославянского слова «жизнь» употреблено греческое «зои», от него происходит имя «Зоя», и вот это греческое слово переводится на церковнославянский язык то словом «жизнь», то словом «живот», как, например, в пасхальном тропаре «сущим во гробех живот даровав». Там тоже в оригинале, в греческом тексте слово «зои» употребляется. Есть и другое греческое слово со значением «жизнь» – «виос», или в древнем классическом чтении «биос», отсюда «биология». Но это греческое слово переводится на церковнославянский словом «житие», и таким образом в церковнославянском языке мы найдем три слова со значением «жизнь» — это «житие», «живот», ну и вот слово «жизнь» тоже в церковнославянских текстах употребительно. Ну а в греческом, который служит как бы субстратом, фундаментом церковнославянского, есть два слова с таким значением — это слово «виос» и слово «зои». А от слова «виос» происходит, например, биография, жизнеописание, и жития святых – это именно «виос», такая биография. То есть в случае с этим словом церковнославянское «житие», греческое «виос», акцентируется значение последовательности событий. Жизнь – вот как последовательность событий. Что же касается слова «зои», то в нем, очевидно, акцентируется значение «жизнь» как нечто противоположное смерти, небытию, как именно что-то противопоставленное смерти. И поэтому в пасхальном тропаре говорится о том, что Христос даровал живот по-церковнославянски, «сущим во гробех живот даровав». По-гречески это «зои». «Живот вечный» по-гречески «зои эонios». И вот здесь, конечно, тоже это значение выступает в том тексте, который мы читаем: «Всем жизнь источаяй Господь». жизнь как то, что противоположно смерти. Господь источником этой жизни является. Далее читаем в тексте тропаря: «От неплодове произведе деву неплодове» — это родительный падеж существительного «неплоды». В церковнославянском языке есть группа существительных женского рода, которые заканчиваются на «ы» или на «ове» в своей начальной форме. Но древняя форма таких существительных тоже была на «ы». Это такие слова, как «любы» или «церковь». В древности было «церкы». И вот существительное «неплоды». Родительный падеж здесь имеет окончание «е» – «любве», «церкве», «неплодове». «Неплоды» – «бесплодная женщина». Значит, от бесплодной женщины далее читаем в тексте тропаря: «Произведе деву». «Произведе» — это практически калька с греческого «проаго», «аго» — «вести», а «проаго» — «вести вперед», «выводить». И вот мы видим, что в церковнославянском переводе даже приставка та же самая — «произведе», то есть «вывел» или «извел деву». И далее читаем в церковнославянском тексте тропаря: «Внюже вселитеся изволи». «Изволи» — это аорист в третьем лице единственного числа, аорист одной из прошедших времен церковнославянского глагола. Он изволил, то есть захотел, решил вселиться в «нюже», это значит «в которую». «В ню» значит «в нее», винительный падеж, местоимение «она» в церковнославянском языке «ю», «ее». После предлога «в» или после предлога «на» у этого «ю» появляется «н» начальное, «в ню» или «на ню», соответственно, «в нее», «на нее». Ну а здесь местоимение относительное, которое образовано прибавлением слога «же» к личному местоимению, «в ню же», то есть «в которую вселиться изволил». На месте церковнославянского «вселитеся» употреблено греческое слово со значением «войти», «проникнуть». То есть здесь церковнославянский перевод не буквальный, он образный. Далее в тропаре читаем: «И по Рождестве, сохранив нетленную Рождество», в данном случае рождение. Итак, Господь, источающий всем жизнь, из бесплодной произвел, то есть буквально вывел деву, в которую вселиться изволил он, погрузиться буквально по греческому тексту, и после рождения сохранив нетленной ее, ну нетленной в смысле сохранив ее девство. Далее в следующем тропаре читаем: «Аннин плод Марию днесь грост росшую живоносной, яко Богородицу воспоим, предстательницу же всех и помощницу». Здесь тропарь строится на образе виноградной грозди. Господь говорит в Евангелии: «Аз есмь лоза истинная». Живоносный по-гречески это «зоофорон», то есть слово греческое, которое здесь употреблено, связано со словом «зои» — «жизнь». Господь приносит нам эту жизнь, которая противоположна смерти, и в том числе через причастие, и через причастие крови Христовой под видом вина мы получаем эту жизнь. Дальше: «Яко Богородицу воспоим». «Воспоим» — это форма повелительного наклонения в первом лице множественного числа, То есть здесь призыв, обращенный ко всем молящимся. Давайте воспоем, давайте воспевать. Вот суффикс «и» здесь показывает, что это форма именно повелительного наклонения. В изъявительном наклонении, которое представляет собой констатацию факта, было бы «воспоем», а здесь «воспоим». Это повелительное наклонение, то есть давайте воспоем предстательницу же всех и помощницу. «Же» равносильно по значению союзу «и», то есть «и» предстательницу. Греческое слово «простасия», калькой с которого является вот эта церковнославянская предстательница, вот мы видим соответствие приставки греческой «прос» и церковнославянской «пред», а значение этого слова «руководительство», руководство или покровительство, но если на церковнославянское слово «предстательство» опираться, то можно сказать и значение «защитница», так то «предстоит за нас», «молит за нас Бога». Итак, «аннин плод Марию днесь грост росшую живоносный, яко Богородицу воспоим, предстательницу же всех и помощницу». Давайте воспоем сегодня плод Анны, Марию, родившую живоносный грост, несущий жизнь, грост виноградный. Воспоем как Богородицу и защитницу всех или предстательницу всех и помощницу. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.